Приказ и подчинение. К железному кресту Петрус притащил меня чуть ли не на себе. Рана не очень-то давала мне наступать на ногу. Осмотрев повнимательней масштабы ущерба, причиненного псом, мой проводник решил, что я должен пребывать в покое, пока не оправлюсь достаточно, чтобы продолжать дивный путь Сантьяго. Неподалеку находилась деревенька, где находили приют пилигримы, не решавшиеся в ночной тьме переваливать через горы. Петрус снял у местного кузнеца две комнатки, где мы и расположились. В моем нынешнем обиталище имелась веранда, поистине революционное архитектурное новшество, которое именно отсюда стало в VIII веке распространяться по всей Испании. Я видел горную гряду и понимал, что рано или поздно должен буду одолеть ее, чтобы оказаться в Сантьяго. Повалившись на кровать, я крепко заснул, а проснулся лишь на следующий день. Меня немного лихорадило, но в целом я чувствовал себя вполне прилично. Петрус принес воды из ручья, который местные жители именовали «бездонный колодец», и промыл мои раны. А ближе к вечеру привел некую старушку, жившую поблизости. Вместе с нею он обработал царапины, ссадины и укусы бальзамом из целебных трав, а знахарка заставила меня выпить какого-то горького настоя. Помню, что Петрус требовал, чтобы я лизал свои раны, пока они не затянутся полностью. Меня преследовал сладковато-металлический вкус крови во рту и даже подташнивало от него. Однако мой проводник уверял, что собственная слюна обладает мощным обеззараживающим действием и поможет мне предотвратить возможное нагноение. На следующий день начался жар. Петрус и старушка снова прикладывали к моим ранам припарки, поили настоем, однако температура, хоть и не очень высокая, держалась. Тогда мой проводник отправился на расположенную неподалеку военную базу за перевязочным материалом. Во всей деревне нельзя было найти куска марли или липкого пластыря. И через несколько часов принес искомое. Мало того, привел молодого военного врача, который начал допытываться у меня, где то животное, которое меня покусало. Судя по нанесенным ранам, животное это было заражено бешенством. С важным видом вынес он свой вердикт. «Ничего подобного», — возразил я. «Я играл с собакой, а она немного заигралась. Я давно знаю ее». Однако офицера мои слова не убедили. Он непременно хотел ввести мне сыворотку и под угрозой немедленной госпитализации вырвал у меня согласие хотя бы на один укол. А потом вновь осведомился, где собака. «В Фонсебадоне», — ответил я. «Фонсебадон лежит в развалинах, никаких собак там нет», — сказал всезнающий доктор с таким видом, словно уличал меня во лжи. Тут я издал несколько притворных стонов, и Петрус выпроводил его из комнаты. Впрочем, он оставил все, что было необходимо — стерильные бинты, пластырь, мазь, способствующую скорейшему рубцеванию ран. Но Петрус и знахарка ее применять не стали. Приложили к моим ранам новую порцию лечебных трав и забинтовали, чему я очень обрадовался. Не надо больше зализывать места, которым досталось от собачьих клыков. Ночью оба целителя преклонили колени у моей постели и, простирая надо мной руки, вслух читали молитвы. На мой вопрос, что это за молитвы, последовало туманное упоминание о харизмах и о римской дороге. Я допытывался, но Петрус ничего больше не рассказал. Через два дня я был уже в полном порядке. Подойдя к окну, увидел, как солдаты обходят дома и прочесывают рощицы на холмах. Я спросил, что они ищут. «В окрестностях появилась бешеная собака», — был ответ. В тот же день кузнец, сдавший нам комнаты, потребовал, чтобы как только я смогу передвигаться, мы с Петрусом немедленно покинули деревню. Все его односельчане уже знали историю с собакой и опасались, что, взбесившись, я перезаражу всю округу. Петрус и знахарка вступили с хозяином в переговоры, которые ни к чему не привели. Кузнец стоял на своем.